То и прошу вас открыть вновь шестую главу к Римлянам, которую мы уже читали сегодня. Пятая глава, прошу прощения, Римлянам, восьмой стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Я давно закончил школу, как и многие из вас, и я учился совсем неплохо. У меня были четверки, пятерки, но у меня есть одна темная страница моей школьной жизни, и я хотел бы сегодня поделиться с вами, потому что хорошая иллюстрация будет для этой проповеди. Я за всю жизнь в школе, 11 лет, получил два раза двойки. Неприятности эти были очень серьезные для меня, но я запомнил на всю свою жизнь. Первый раз я получил двойку. Я учился хорошо и любил все предметы, но у меня была одна проблема. Я любил в основном слушать и совсем не любил делать задачи и уравнения. Для меня это было очень страшно. То есть я любил физику, но только вот как, когда учитель объяснял все физические законы, я просто открывал рот и слушал. Но когда дело доходило до задач и уравнений, я ничего не мог поделать со мной. Но не шло это. Ненавидел я, честно говоря, все эти вот задачи. И однажды я списал у человека рядом, который отлично все знал, решал быстро все эти задачи. Я списал правильный ответ, а в середине просто с потолка брал все, что помнил, и вот как бы сделал эту работу домашнюю, и сдал тетрадь учителю. А потом, когда я получил эту тетрадь назад, там было написано: ответ верный 2. Я просто на второй день, предела моему возмущению не было, и как только урок физики начался, я первый начал поднимать руку. Учитель говорит: что ты хочешь? Я говорю: вы неправильную оценку поставили мне. Я говорю: вот здесь же написано, что ответ верный, а за что двойка? Он говорит: выходи сюда, к доске. Я вышел к доске. Он говорит: пиши условия задачи снова. Вот то, что у тебя вот было, вот есть в тетради. Я написал данные. А теперь, говорит, отойди в сторону и напиши твой готовый ответ. Вот то, что у тебя есть, ответ правильный. Я написал этот правильный ответ. Он говорит: а теперь, вот между задачей, условиями задачи и данными для задачи, и вот между правильным ответом заполни эту пустоту доказательствами. Покажи мне, как ты пришел к этому ответу. Я как вкопанный стал, я понятия не имел, как к этому ответу вообще идти. Что делать, и он влепил мне еще одну двойку. И, в принципе, я за один урок вот две пары получил, зато выучил на всю жизнь одну простую истину. Правильный ответ – это еще не все. Это еще надо доказать, как ты к этому пришел. Правильный ответ можно списать, но доказать очень сложно. Мы все знаем формула Эйнштейна, да? Энергия – это равно масса, умноженная на скорость в квадрате. Так просто запоминается, а идите и приведите доказательства, вот эту всю цепочку. Это же ужас. Братья и сестры, я прочитал стих, где черным по белому написано, что Бог свою любовь к нам доказывает. Казалось бы, зачем Ему нам еще что-то доказывать? Он не человек. Но если здесь написано, что он доказывает эту любовь и доказывает в настоящем времени, что Христос умер за нас, умер в прошедшем времени, а доказывает сегодня и доказывает каждый день. Мы к этому стиху вернемся в конце проповеди. Тема моей проповеди называется сегодня «Семь доказательств Божьей любви». Доказательства нужны. Вы не можете в рент перейти, найти рент, пока вы не докажете свою платежеспособность. Вы идете в магазин и покупаете что-то кредитной карточкой, и если на кредитной карточке нет вашей фотографии с той стороны, вас просят ID. Еще вас сверяют с фотографией, вы ли это. Что бы вы ни делали, вы в банке берете сумму какую-то, вам надо доказать, что вы сможете вернуть, покупаете дом, просят вашу зарплату. Везде нужно доказывать, что вы сможете что-то сделать, или вы соответствуете тому положению, в котором вы хотите находиться. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и Слово Божие говорит, что это одно из доказательств. Я приведу несколько, по-моему, важнейших доказательств Божьей любви к нам. Говорят, что любовь – это не аксиома, и любовь надо постоянно доказывать. Вы знаете, мы сегодня с вами общаемся такими фразами, они все правильные. Они все правильные, мы их знаем наизусть. Мы ими даже жонглируем. Но доказать, вот мы говорим, я тебя люблю, я тебя простил, что-то еще в этом, я служу Богу, я хочу отдать свою жизнь Христу, или я все Иисусу отдаю я, или же у меня в сердце горит любовь к Богу, я хочу посвятить себя чему-то, я хочу найти свое место в церкви, я горю желанием что-то сделать для людей. То есть они правильные фразы, они даже библейские. Но один только Бог знает, насколько они доказуемы, насколько мы обладаем вот этим доказательством. У нас часто списаны правильные ответы. Нам задают вопрос, мы отвечаем, мы где-то услышали, где-то прочли. Сегодня проповеди даже списывают друг у друга и говорят, открыл интернет, скачал тему, написал, и выдается это как твое. И люди ох и ах, пока кто-то не заметит, что эта проповедь уже сказана была где-то кем-то. Но то, что я списал, то, что я сказал, оно почти не имеет силы, пока не будет определенных доказательств тому, что я действительно в это верю. Я действительно уверен в том, что я говорю. Первое доказательство, на которое я хотел бы сегодня обратить внимание, написано в книге Малахии 1.1. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владения его шакалам пустыни». Если мы окажемся когда-то на небесах, только потому что Бог нас избрал. Если мы окажемся когда-то в аду, только потому, что мы не захотели оказываться на небесах. И это противоречивое утверждение, взаимоисключающие вещи, абсолютно нелогическое утверждение, не решается здесь на земле. Ни кальвинисты, ни арминьяне, никто не сможет совместить в себе два взаимоисключающие вещи. Но такова природа Бога. Мы не можем понять Божьи установления, такие серьезные, которые опираются в вечность, которые говорят о его сердечных, внутренних планах и решениях. Мы своим человеческим умом пытаемся всего Бога иногда вот вогнать, если можно так грубо сказать, в наш ящичек. Мы себя-то плохо знаем, а мы хотим узнать тайны мироздания, бытия и дать ответы на все вопросы. И сегодня полно людей, которые, молодежи и взрослые, щеголяют этими ответами Кальвина или Арминия. Они сами не удосуживались серьезно вникнуть и увидеть эти доказательства. Они хватаются за готовые ответы чьи-то. Братья и сестры, но правда есть правда. Библия говорит, что однажды Господь услышал то, что говорят люди о Нем. Во времена Малахии, 400 лет до пришествия Иисуса, и они говорили, в чем Бог явил к нам любовь. Чтобы такое задать, но я не уверен, что это было где-то за кафедрой, публично, где-то. Эти выражения, обычно я называю их кухонными выражениями. Когда люди где-то между собой позволяют себе открыто в чем-то сомневаться. Либо в Божьей любви, либо в Божьем существовании, либо в Божьей справедливости и так далее. И Господь услышал эту фразу: «А в чем ты явил свою любовь?» Бог говорит: «Я вас люблю», а люди говорят: «А в чем эту любовь мы можем увидеть?» Другими словами, а как ты можешь доказать, что ты нас любишь? И тогда Господь возвращает их память очень далеко, к прапраотцам. И говорит: разве вы забыли, что Исав и Яков – братья? Но избрал я вас, не Исава, не его поколения, а избрал я Иакова и 12 патриархов его поколения. Казалось бы, а что тут такого? Мы иногда воспринимаем, что оно так и должно было быть. Господи, а что ты мог по-другому? Мы как бы и были там, мы и обязаны быть твоими избранными детьми, твоим народом. Сколько уже веков? А Господь говорит: вдумайтесь. Много званых, а мало что. Вот ответ. Много званых, мало избранных. Братья и сестры, я сегодня подумал, ведь миллиарды людей, уже можно говорить такими цифрами, на земле более 7 миллиардов, миллиарды людей не знают Бога, являются последователями религии, абсолютно чуждых даже единобожию, являются последователями учения, философских учений. Так, допустим, буддизм, конфуцианство – это даже не религия, но миллиарды людей, индуизм. Думали ли мы когда-нибудь о том, что эти люди просто вот уходят в вечность без всякой надежды на спасение? Мы скажем, у христиан тоже около 2 миллиардов. А вы знаете, сколько из этих 2 миллиардов рождены свыше, действительно знают Бога? Сколько лжеучений, сколько лжерелигий, сколько лжепророков, миллионами люди идут туда же, преисподнюю. И сколько же остается тех, которых Господь избрал? Иисус сказал: не бойся, малое стадо. Это стадо малым было, есть и будет. Христиан никогда не будет большинство на этой планете, потому что никогда такого и не было. Была религия государственная, но это не значит, что христианство в том виде, о чем говорит Библия, было всегда. Что были дети Божьи, рожденные Божьи всегда. Нет, религиозных людей очень много, но их путь тоже идет туда. И мы приходим с вами к выводу, что если мы сегодня имеем чистое Евангелие, чистое, насколько это возможно, очищенное, без всяких примесей, ведь это Божья милость к нам. И Он говорит: вы избранные Мои, посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не преткнетесь. 2 Петра 1:10. Вы посмотрите на эти слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Ефесянам 1:3-5. Мы всегда должны помнить, что не овцы выбирают пастуха, пастыря. Пастух выбирает овец. Не мы его нашли, он нас нашел. Не мы его избрали, он нас избрал. Он в начале, в середине и в конце. Он будет тем, кто начал и завершил. Потому что Он Бог. Мы были мертвы в наших грехах и в спящем мертвом состоянии. Вас, мертвых, говорит апостол, Он нашел, благодатью вы спасены через веру. Он не спас нас помимо нашей воли. Он не спас нас против нашей воли. Мы ответили на этот призыв, но призыв был Его. И кричал нам Он. Братья и сестры, глупо радоваться, когда я тону, и если я протянул руку спасателю, сказать, что я умница, я тоже помог себе спастись. Если бы не Он пришел бы в эту бездну, где мы были, мы бы никогда бы не спаслись. Итак, первое доказательство, что Бог нас любит, то, что мы сегодня с Ним, то, что мы сегодня в Нем, то, что Он с нами. Вот эти знаки перед нами, мы говорим о Нем, потому что Он вначале искал нас. Следующий момент, второй пункт. Откуда я знаю, что Бог любит меня? Потому что Бог думает обо мне. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Исаия 14:24. Вы знаете, Фома Аквинский сказал: «Любить кого-нибудь означает всегда желать ему добра». Господь говорит: «Я имею о вас определенные намерения». То есть это определенные мысли, и в этих мыслях есть определенная задача и цель. Он не просто размышляет о нас, он видит иногда нашу ситуацию, иногда пагубную, иногда тяжелую. Наши судьбы известны ему, и наши сердца открыты перед ним. Даже мысль, которая придет мне через 2 часа, он уже знает эту мысль в совершенстве. Мы можем забывать о Боге, и мы иногда забываем о том, что Он существует. Но Он никогда не забывает о нас. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы я она забыла, то я не забуду тебя. Вы знаете, есть такая религия, можно, скорее всего, это философское религиозное направление 18 столетия, деизм называется. И там учат в этом философском движении, что Бог действительно сотворил вселенную, но потом Бог дистанцировался от своего же творения. Поэтому Он сегодня абсолютно не участвует в жизни ни планеты Земля, ни людские души Его не волнуют, абсолютно Он где-то. То есть Он что-то, вот часы сделал и вот бросил, и пусть они тикают сами по себе. Это не так. Господь говорит: «Я имею эти намерения о вас». Эти намерения, они во благо. Вы знаете, если я кого-то люблю, я думаю о нем в первую очередь. Вы не можете кого-то любить и не думать о нем. Вы не можете любить человека и не думать, как сделать ему приятное. Когда вы кого-то не любите или для вас don't care, что он есть или его нету, вы не думаете, что он существует. Но если ты любишь кого-то, ты постоянно в голове, что сделать для него приятное, где он или она, где находится, что с ним, как себя чувствует, может, нужно позвонить, может, нужно прийти, может, нужно помочь. И ты постоянно, мысль вращается там. И Господь говорит: «Я знаю намерения, они у меня есть, они во благо». Хотите узнать, как доказывает Бог, что Он меня любит? Он думает обо мне. Он не ушел от меня, Он не бросил меня, Он не бросил каждого из нас. Он не просто сказал: «Покайтесь», и я пошел по своим делам. Вы мне не интересны, вот сами сейчас читайте Библию, молитесь и пытайтесь войти в Царство Небесное. Он сказал, что у меня есть намерение о вас. Что же сказать на это? Третий пункт. Бог являет свое доказательство в своей благодати. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Римлянам 8:31-32. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9:8. Милосердие, прощение, забота, терпение Божие – это все Его благодать. Как Он нас прощает, как Он нам помогает. Иногда в деталях, иногда в физиологическом мире, иногда в физическом мире, в душевном мире, в духовном мире мы получаем поддержку там, где мы не ожидаем. Иногда думаешь: «Господи, как же Ты сопоставил эти обстоятельства, что они вот как будто они шли друг за другом, как будто так и должно было быть. Я бы не придумал это, я бы не додумался до этого, я бы не знал, что у меня вот это будет, я бы не знал, как решить эту проблему, как Ты это сделал». Бог доказывает свою любовь тем сегодня нам, что Он проявляет свою благодать, Он проявляет свое милосердие, Он проявляет свое прощение каждый день, каждый час, каждую минуту. Это доказательство. Если человек не любит вас, он никогда не будет долго прощать, он никогда не будет милосердствовать, он никогда не будет любить, он никогда не будет возиться со мной. Он никогда не будет сносить мои немощи, он никогда не будет меня учить 100 раз, поднимать 100 раз. Никогда, потому что ему нет дела до меня. Но нашему Богу есть дело до каждого из нас. Он являет свою благодать. Михея 7:18. «Кто Бог, как ты? прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Четвертое доказательство – Бог ревнует нас. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «Да ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» – Иакова 4:5-6. Братья и сестры, ему не все равно, в каком состоянии мое сердце. Смиренное ли сердце, горделивая ли моя душа, ему не все равно. И когда он видит, что у меня что-то отрицательное в сердце, он начинает войну, он начинает противиться. Любовь без ревности – это не любовь. Я не верю, когда говорят, что настоящая любовь не ревнует. Ревнует! Еще и как! «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь». С этим мы согласны. «Люта, как преисподняя ревность». «Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Песни Песней 8:6. Не существует любви без ревности. И Господь говорит, «Я люблю вас до ревности, и если я вижу в вашем сердце что-то плохое, я начинаю вмешиваться». Так же, как и кто-то, любя другого, видя равнодушие, игнорирование, начинает задавать вопросы. «Милая, почему не так, как вчера? Что случилось? Ты отворачиваешься от меня, ты уходишь, ты не спрашиваешь ничего, где ты была, почему». Вроде бы эти вопросы мы говорим, что это гипертрофированное чувство любви, неправильное. Но у Бога все на своем месте, все сбалансировано. И если написано, что Он ревнует, Захария 8:1-2, так говорит Господь Саваоф, «Возревновал я о Сионе ревностью великою и с великим гневом». «Возревновал я о нем». Вы помните, как Иисус вошел в храм, и когда увидел, что там творится, он сделал бич и начал все это выгонять, разбивать, бросать все то, что там на столах. При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». «Ревность по доме твоем». Никто, как Господь, ревнует. Мы можем ревновать о служении, о чистоте церкви, о молитвенном доме, но так, как Бог ревнует, никто никогда не ревновал. Каждое пятнышко в моем сердце его волнует. Каждая пылинка в моем сердце включает его ревность, потому что до ревности любит Дух, живущий в нас. И часто пустота в нашем сердце, отсутствие настроения. Мы иногда говорим, вроде бы и не сделал ничего плохого, а какая-то тоска. Очень просто. Иногда это результат той ревности, которую Господь показывает в нашем сердце, что тебе плохо, потому что нету меня там. Ты увлекся, ты забыл, ты засуетился или осуетился настолько, что забыл про меня. Я ревную. Я не могу иметь такие отношения, когда ты забываешь обо мне. Братья и сестры, это доказательство. Это доказательство Божьей любви, что Он очень трепетно относится к состоянию наших сердец. Пятое доказательство – желание Бога общаться со своими детьми. Для меня это одно из очень серьезных доказательств Его любви. «Мерзость пред Господом развратны, а с праведными у Него общение» – притчи 30:32. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» – 1 Коринфянам 1:9. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и повторим все вместе, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послушайте, не общение ваше со Святым Духом, аминь, а общение Святого Духа со всеми вами. Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа, с праведным у Него общение. Все стою двери и стучу, кто услышит голос мой, отворит, войду к нему, и что? Я буду вечерить с ним, в первую очередь я буду с ним, и он со мною. Желание общаться. Братья и сестры, сегодня муж с женой могут ехать в машине 2-3 часа, молча, не о чем говорить. Более того, приходя домой, каждый своим смартфоном, потому что там намного интереснее. Муж там, жена там, дети там, каждый что-то там ищет, пишет и так далее. Там намного интереснее. Я хочу сказать, что когда улетучивается желание общаться, значит, любовь улетучилась намного раньше. Не надо обманывать себя. Господь говорит, я хочу общаться. Это моя природа, общение Святого Духа со всеми вами. То есть, когда я ухожу из Дома Божия, я должен эту мысль осознанно культивировать в своей голове. Господи, Ты хочешь со мной общаться. Мы часто говорим, братья и сестры, мы должны с Богом общаться через Слово, через молитву. Когда мы общались с Ним последний раз? Но на самом деле желание общаться у любящего только. Если я с Ним не желаю общаться или забываю о Нем, я, значит, утерял чувство любви к Нему. И это правда, к сожалению. Шестое доказательство, что Он меня любит. Он приготовил для меня самое лучшее. В доме Отца Моего обителей много, если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Чтобы вы были, где я. Братья и сестры, не где-то в сторонке. Я сегодня услышал одного проповедника, который говорил, что Иуда, возможно, тоже спасется, пройдя миллионы лет страданий в чистилище, но потом Господь ему в раю где-то укромное местечко, может быть, даст. Я не верю, что в раю будут укромные местечки, далекие местечки. Я верю, что будет место, где Иисус Христос Господь. Он говорит, я возьму себе вас туда, где я. А я знаю, что Отец ему дал самое прекрасное. Все то, что имел Бог, Он дал ему, своему сыну. Все наследство, принадлежащее Отцу Небесному, Он дал ему, а Он дает своей церкви. Мы с вами не будем на задворках рая. Иногда люди говорят, да мне хоть бы где-то что-то. Не будет такого. Будет самое прекрасное. Вы помните, Яков сделал Иосифу разноцветную одежду. Вы помните Иосиф, потому что любил Вениамина. Когда братья пришли, он давал 5 раз больше еды Вениамину. И когда они ушли, он дал 5 раз больше одежды и всего остального. Потому что когда ты любишь кого-то, ты даешь самое лучшее, самое прекрасное. Ты не жадничаешь, ты не думаешь, что это будет стоить много, а без этого можно и обойтись. Господь не сказал, вы знаете, я вас и поселю обратно в Эдемский сад, я вас искупил, вот этого вы там и будете. Нет, Он говорит, вы будете там, где я. И последнее доказательство Его любви. Первый стих, что мы прочитали. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы знаете, Ричард Браунштейн сказал, что можно отдавать, не любя, но нельзя любя не отдавать. Бог не просто с небес сказал, мне очень жаль вас, что вы в грехах, мне очень жаль, что вы грешите и вы без надежды. Я искренне сочувствую вам, я вас очень люблю, дети мои, творение мое, Адам и Ева. Он не просто это говорил. Он доказывает свою любовь. Каждый день свою любовь к нам доказывает. Иисус умер только один раз. Больше этого не повторится. Но доказательство Божие на протяжении 2000 лет, каждый день Он указывает нам на Иисуса Христа. Люди, вы ищете доказательства. Мой Сын на кресте. Люди, вы спрашиваете, чем я возлюбил вас? Я отдал своего сына на попрание вам, на издевательство, на плевки, на злословие, на то, что он не был достоин, вы это сделали. Но это потому, что я доказываю вам свою любовь. Итак, я привел 7 доказательств, их тысячи. Но в конце я хотел бы прочитать один стих, это вопрос самого Бога. Прежде чем я прочту этот стих, мы помолимся, я еще раз повторю эти 7 доказательств. Первое, Бог нас избрал. Второе, Бог думает о нас. Третье, Бог дает нам свою благодать. Четвертое, Бог ревнует нас. Пятое, Бог желает общаться с нами. Шестое, Бог приготовил для нас самое лучшее. И седьмое, Бог умер за нас, чтобы мы жили. Исаия 41:21. «Представьте дело ваше, — говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Братья и сестры, Бог, выйдя к той доске, которую я вначале сказал, Он может привести свои доказательства тысячами пунктов. А потом Он задает мне вопрос. А теперь представь ты, я, свои доказательства, что я также люблю Бога, как Он меня любит. Представь хоть что-то и докажи мне, что ты меня любишь, что ты действительно веришь в меня». Иисус после воскресения, 3 стих Деяний апостол, написано: «Со многими верными доказательствами Он говорил Своим ученикам, что Он действительно воскрес». Потому что Он понимал, люди на слова сегодня не ориентируются. Сегодня никто из нас, в принципе, не согласился бы слышать просто слова о любви. Мы все хотим подтверждения, мы все хотим доказательств. И коли Бог Сам доказал Свою любовь, то Он имеет право теперь от нас ожидать не просто красивые слова «все Иисусу отдаю я», а какие-то доказательства. «Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова,